По поводу послушания батюшка рассказал. У нас в скиту был такой случай. Один инок зимой собрался идти в монастырскую лавку. И пришла ему в голову мысль. Не стоит таким пустяком беспокоить старца и спрашиваться, сходить-то в лавку займет не более четверти часа. Правда, приходил и другой помысл — лучше благословиться, но первое желание превозмогло. Инок пошел, не спросившись. Смеркалось. Дорога шла лесом. Шел он, шел, все не может дойти до места. Вот уже и совсем стемнело. Что же это такое? Деревня какая-то вдали виднеется. Оказывается, он уже до прысков дошел. Вдруг перед ним вырастает какое-то огромное чудовище. Марк, так звали инока, вскрикнул от страха. Подойдя ближе, он увидел, что это сток сена. Силы совсем оставили бедного монаха. Забился он в сток и стал звать о помощи. Прибежали крестьяне, извлекли его из-под стога и привезли в скит. Правая нога Марка совершенно отмерзла, так что доктор предложил ее отнять. Марк не согласился, говоря, «Пусть моя нога, ходившая по своей воле, мучается теперь до конца». Действительно, Марк стал терпеть ужасную муку. 12 лет он пролежал в постели. Нога его почернела и начала гнить, в ней завелись черви. Смрад от нее шел страшный. Когда кто-нибудь приходил навестить его, то он говорил, «Вот, смотрите на самочинника». «Успокойся, брат Марк, Господь простил тебя», — говорили ему. «Да, это, конечно, свойственно его милосердию, но сам-то я не должен себя прощать». Брат Марк стяжал великое смирение. После смерти он явился одному брату и возвестил ему, что Господь его помиловал, и он утешается теперь в раю. И еще. Батюшка Нектарий, бывший в скиту старшим иеромонахом, стал проситься у игумена скитского, батюшки Варсонофия, не ходить на трапезу. Игумен, не желая нарушать скитского устава, не благословил его на это, а просил приходить, и когда настало время, прислал даже келейника своего пригласить его на трапезу. Батюшка Нектарий рассказывал, что такие приогорчевающие чувства у него были. Ведь мало того, что игумен отказал, еще и келейника прислал. Зашагал батюшка по келье с тяжелым чувством, но делать нечего, надо идти. Тогда он, призвав на помощь Господа, сказал себе твердо «довольно» и пошел. Сел за стол на благочинническое место, так как был старшим. Сел с теми же приогорчевающими чувствами, ни на кого не смотря, вошел в себя и вдруг, когда посмотрел на обедающую братью, почувствовал отраду и подумал, «Все они пришли, потому что они голодны, а я не от голода пришел, а потому что меня пригласили». И такая отрада в сердце появилась. Когда он сказал «довольно», благодать Божия осенила его, и ему сделалось отрадно. «Инок должен пребывать в послушании». Когда соглашаться лечиться? Когда крайность? Если видишь, что надо помочь, например, не приняли в больницу, нечем заплатить. А вообще надо уклоняться, тем более, если это могут сделать в больнице. Кто-то спросил, лечиться ли? Врачей и лекарства создал Господь. Нельзя отвергать лечение. Вопрос. Можно ли сидеть в церкви? При слабости сил и усталости сидеть в церкви можно. Сыне, дашь тьме твое сердце. Лучше думать о Боге сидя, чем о ногах стоя, — сказал святитель Филарет Московский. Однажды в разговоре выяснилось, у нас собралось так много народу, что совершенно нечего было дать подложить под голову, кроме книг. Батюшка сказал... К священным книгам надо относиться с уважением. Нехорошо на них спать. Отсюда пошел разговор о бездушных предметах, которые тоже имеют влияние на душу. Батюшка сказал, нехорошие книги под головой могут вызвать мечты греховные. Одежда страстного человека тоже может повлиять. Со мной батюшка обращался строго. Когда я приходила, а в приемной были другие, батюшка принимал меня последней. Видя, что он уже изнемогает от усталости, я спешно по записке читала, что мне было поручено от больных или еще какие-либо краткие вопросы от себя, только самые неотложные. А батюшка в это время от изнеможения положит голову на стол и так слушает. А у меня была такая вера к его словам, что я все принимала как закон, никогда у меня не было никакого сомнения. И часто я думала... Да есть ли здесь послушание, когда все, что требует батюшка, вполне совпадает с моим настроением? Когда с кем-либо происходило что-нибудь нежелательное, то батюшка обращался с выговором прямо ко мне, хотя я и не причастна была к этому, так что со стороны можно было подумать, что это мое дело. Но вот однажды и мне он строго сказал... В ответ на мои слова, что сестра что-то хорошо сделала. Хвалить в лицо — нехорошо, чтобы этого не было больше. Зло большое можно принести человеку похвалой. Тебе поручаются младшие, и тебе придется за них отвечать Богу. Кто тебе поручен, того ты должна смирять. В крайности, ради души брата, даже как бы неправду говорят». Вот один брат, услыхав, что другой брат хочет из монастыря уйти, притворился, что и он тоже хочет, вошел к нему в доверие и, в конце концов, отклонил его от ухода. Хвалить в лицо нельзя. Нельзя также и говорить «это она от болезни расстраивается». Нельзя так в глаза. Можно сказать другим осторожно, чтобы та не знала «оставьте ее, она больна». Когда спросили батюшку о книге «Письма Святогорца», он сказал, «Батюшке Варсонофию было поручено сделать список книг для чтения скитским монахам, и он сказал, «Прости меня, святой отец, что я вычеркиваю твою книгу. Не хочу, чтобы нашедшие себе приют в русском монастыре стремились безрассудно на Афон. Книга эта хорошая». О пребывании монаха в миру. Когда монахиня Елисавета благословлялась у батюшки поехать в Москву, где проживал ее брат, и побыть там некоторое время. Аще монах пребывает в мирском доме, то на него смотрят, как на мирянина. Нельзя монаху долго пребывать в миру. Как рыба без воды, так и монах вне монастыря. Надо как можно скорее возвращаться». Однажды батюшка рассказал нам о двух юношах. В Оптину пустынь поступили два брата. Через некоторое время один из братьев должен был отлучиться из монастыря по некоторым обстоятельствам и решил остаться насовсем в миру. Оставшийся в монастыре брат, не зная о его решении, пришел к старцу, скитоначальнику Оптинскому, после скончавшегося батюшки Варсонофия, отцу Феодосию. Просил молитв за своего брата и вообще вспоминал о нем. Старец на это не сказал ничего утешительного и дал ему прочесть листок такого содержания. К апостолу Иоанну Богослову пришли два богатых юноши. Услышав его проповедь, они все оставили и пошли за ним. Через некоторое время они встретили своих бывших слуг, вспомнили прежнюю жизнь, свое богатство и подумали о нем с сожалением. Тогда апостол сказал юношам, «Сходите на берег моря и наберите там камней». Они набрали и принесли. И когда стали показывать апостолу, то увидели с удивлением, что все камни превратились в золото и драгоценные камни. Апостол сказал, «Видите, Господь уплатил вам за все, что вы ради Него оставили. Но неужели вы захотите ради кратковременного услаждения и радости лишиться вечных благ, уготованных на небесах?» Старец дал ему прочитать этот листок и больше ничего не сказал. А в это время первый брат решил остаться в миру. Когда до брата в монастыре дошла весть о его решении, он опять пошел к старцу и стал говорить ему о своем брате. Но старец, к удивлению его, никак не мог понять, о ком он говорит. Долго объяснял он старцу, что это его родной брат, называл его по имени, подробно говорил о нем, но старец повторял только одно, что не знает, о ком идет речь, между тем, как еще недавно он знал его очень хорошо. Эти два брата были сам батюшка Никон и его младший брат Иванушка, такой увлекающийся и способный. Он хорошо писал акафисты, я видела один из них, кажется, святому Парфению, напечатанный по разрешению Священного Синода. Хорошо писал стихи на духовные темы и замечательно рассказывал. 2 июня, Троицын день. Батюшка заговорил. Скорби иноков последнего времени утончены, то есть при поверхностном взгляде на них нельзя признать их скорбями. Но это лишь злохитрость врага нашего, дьявола. Искушения явные, грубые и жестокие, возбуждают в человеке пламенную ревность и мужество к перенесению их. Враг заменил грубые искушения слабыми, но утонченными и действующими очень сильно. Они не вызывают из сердца ревности, не возбуждают его к подвигу, но держат его в каком-то нерешенном положении, а ум — в недоумении. Они томят, постепенно истощают душевные силы человека, ввергают его в уныние, в бездействие и губят, соделывая жилищем страстей по причине расслабления, бездействия, уныния. Это выражается тем, что иноки последних времен ожидают чего-то лучшего, говорят, вот тогда и будем поститься и молиться, когда откроют монастыри и храмы. Но Господь нам обещал, что если мы покаемся, будут нам прощены грехи, а что мы доживем до завтрашнего дня, этого нам не обещано. Поэтому мы должны при всяких условиях, благоприятных и неблагоприятных, стараться жить по заповедям Божиим, исполнять обеты монашеские и особенно помнить слова «Се ныне время благоприятно, се ныне день спасения». Еще говорил батюшка, «Не надо давать воли своим чувствам, надо понуждать себя обходиться приветливо и с теми, которые не нравятся нам. Не надо верить приметам, нет никаких примет. Господь управляет нами своим промыслом, и я не завишу от какой-нибудь птицы или дня, или еще чего-нибудь подобного. Кто верит предрассудкам, у того тяжело на душе. Наоборот, у того радость на душе, кто считает себя в зависимости только от промысла Божия». Присоединилась к нам сестра Мария, молодая, ранее жившая с какой-то старицей, а теперь странствующая. Она бывала несколько раз в храме в Козельске, приюта ей не было, стала проситься к нам. Батюшка разрешил ей пожить у нас, характера она была трудного. С дачи Тульского монастыря, которая была в верстах в 10 от Козельска, пришла в храм одна молодая сестра Зинаида. Здесь она заболела, я едва довела ее до нашего жилища. Страшная одышка, на всю улицу шумное дыхание, все прохожие с удивлением оглядываются. У нее в тяжелой форме истерия, выражающаяся ужасными спазмами и судорогами. Во время этих ужасных судорог она кричала не своим голосом, как бы от лица мужчины, проклинала батюшек и все священное. Когда у нее еще не было таких сильных припадков, я старалась, как только замечу начало, увести ее в свою комнатку. Меня она все-таки более или менее слушалась. Приду, бывало, поздно домой, А Зина еще не вставала, ничего не пила и не ела. Уговариваю ее, чтобы со мной поела, и она послушается. По своему характеру она была очень хорошая, когда нет припадка. Очень много работала. Когда была ее очередь принести дров из кустарника около реки, я боялась ее отпускать одну, и мы ходили вместе. Сестры не особенно хорошо к ней относились, особенно когда увидели такие шумные припадки, стали считать ее одержимой и даже боялись. Батюшка несколько раз читал над ней молитву об исцелении. Больше всего сестры пряли. Работа такая подходящая напоминала жизнь Матери Божией у старца Иосифа. Вообще эта работа более простая, более известная нашим сестрам, менее всего занимающая ум и позволяющая заниматься молитвой Иисусовой. А сестра Зина, когда начнет прясть, сделает за несколько человек. Так и с другой работой. Летом иногда приглашали наших сестер на огороды, и как узнали работу Зинину, так и просят ее, хотя большинство сестер очень старательно работали. Хорошо еще, что сад и коридор нас выручали, могли кое-как разместиться. Когда я однажды подошла к батюшке по каким-то делам, он, между прочим, сказал: «Есть сестры, которые просили назначить за старшую матушку Елизавету». Сказал и пристально, молча посмотрел на меня вопросительно. Я ответила: «Да, она более опытная. Она больше была в монастыре, ей приходилось хозяйственными делами заниматься, заведовать богадельней. А я ведь мало была в монастыре и не имею никакого опыта». Пока я все это говорила, батюшка молчал и потом ответил: «Нет, я не могу этого сделать». Мысль об общине ты подала и начала это дело. Никто больше об этом не упоминал, и я никому ничего не говорила. Спросила только батюшку, как мне поступать. Как поступала, так и поступай. Прежде всего, о духовном надо заботиться. Беспокоилась я за Женечку. Вот я умру, кто будет заботиться о ней? Хотелось мне, чтобы она была духовной дочерью батюшки, и он бы ее наставлял. Высказала я это свое желание батюшке, а он ответил: «Не надейтесь на князи ваши и на сыны человеческие». Действительно, вот батюшки и нет в живых. 15 июня 1924 года. Прошел слух в Оптиной, что церковь скоро закроют. И последним служащим, батюшке Никону и отцу Серафиму, придется оттуда переселяться. Иногда бывали всенощные в частных кельях у служащих там сестер. На последнюю прощальную всенощную собрались в больничной кухне, где работали сестры. После окончания работы они все убрали, и поздно вечером началась всенощная. После всенощной батюшка повернулся к нам и сказал: «Поздравляю вас с праздником! Бог дал, отслужили мы с вами всенощную, быть может, в последний раз. Может быть, Господь приведет нас и еще собраться вместе где-нибудь помолиться. Но так или иначе, возможно, что нам придется расстаться, разойтись в разные стороны». «А может быть, вы будете иметь возможность видеть меня и бывать у меня в Козельске. Хотя, вероятно, и не так удобно, и не так часто, но это не так важно. Ведь духовный отец нужен для того, чтобы при помощи его незаблудно шествовать и достигать Царствия Небесного. А для этого необходимо главным образом исполнять на деле наставления, советы и указания духовника». И жительство свое проводить благочестиво. Были примеры, что некоторые имели возможность часто бывать у старца. Иные даже постоянно сидели возле старца, непрестанно слышали его наставления, даже и жительствовали с ним, и оставались бесплодными. А некоторые имели редкую возможность бывать у старца и удостаивались слышать краткое наставление — но преуспевали. Так вот, не в том сила, чтобы часто бывать у отца духовного, а в том, чтобы исполнять его наставления, чтобы не быть бесплодными. И я прошу вас, постарайтесь, чтобы не пропали мои убогие труды. Считаю нужным напомнить вам, что я всегда особенное внимание обращал на тщательную исповедь. Есть указание у святых отцов и у епископа Игнатия Брянчанинова, что греховные навыки и страсти не поддаются уврачеванию без исповеди. Всякое врачевание будет неполным и недостаточным без исповеди, а при помощи исповеди они удобно искореняются. Поэтому я прошу вас всегда обращать особенное внимание на исповедь, всегда тщательно готовиться к ней и чистосердечно исповедовать все свои согрешения. И я всегда старался неспешно и тщательно каждого из вас исповедать и подробно спрашивал, чтобы ничего не оставалось на совести. А если кто по неразумию не все откровенно и чисто исповедал, то пусть исповедует, чтобы совесть не оставалась оскверненной. Духовника бояться нечего, и стыдиться его не должно. Духовник все знает, все грехи знает, так как у него не одна душа, а сотни исповедуются, и его не удивишь никаким грехом, как бы он велик и тяжел ни был. Наоборот, всякий исповеданный какой-либо тяжкий грех возбуждает во мне особенную заботу о душе, и я никогда не изменялся и не могу измениться в своем отношении к душе, какие бы ни были исповеданы ею согрешения. Наоборот, я больше о ней болею, беспокоюсь, забочусь о ее уврачевании и спасении. Поэтому старайтесь ничего не скрывать, старайтесь чисто исповедоваться. Тщательная исповедь необходима, а с ней вместе необходима и добрая нравственность, благочестивая жизнь, жизнь по заповедям Божиим. Старайтесь иметь душевную и телесную чистоту. Старайтесь после исповеди уже не грешить сознательно, произвольно. Не грешить в надежде на покаяние, так как по учению Святой Православной Церкви, если кто грешит в надежде на покаяние, тот повинен в хуле на Духа Святаго. Сознательно грешить с безрассудной надеждой на благодать Божию и думать «ничего, покаюсь» — это есть хула на Духа Святаго. Бойтесь всего и блюдите себя от произвольных согрешений. Одно дело грешить бесстрашно, сознательно и не каяться, а другое дело, когда человек не хочет грешить, плачет, кается, просит прощения, но по немощи человеческой согрешает. Человеку свойственно согрешать, падать, и не должно унывать и приходить в чрезмерную печаль, если придется согрешить. Но не каяться свойственно бесам, поэтому необходимо каяться. Старайтесь, детки, исправляться, хранить неоскверненной свою совесть. Если не будет доброй нравственности, невозможно будет сохранить в чистоте и святой веры. Обращаю особенное ваше внимание на это и прошу вас жить благочестиво, чтобы соблюсти веру православную, чтобы ничто и никто, никакие обстоятельства, никакие скорби не могли вас отторгнуть от православной веры. Для этого нужно непрестанно молиться, просить помощи Божией сохранить свою веру непорочной. Молитва необходима, и я прошу вас, упражняйтесь неопустительно и неленостно в молитве, исполняйте свои молитвенные правила. Если нельзя почему-либо исполнить все правило, то хоть половину, хоть некоторую часть его исполните. Старайтесь не оставаться ни одного дня без молитвы. Сказано в правилах монашеских, что кто не исполняет правила своего, кто не читает часов первого, третьего, шестого и девятого, и изобразительных, тот не должен есть и является душой своей мертв перед Богом. Пребывайте в молитвенном делании. Знайте, что если оставите молитву, если будете опускать правила, то незаметно дойдете до такого состояния, что при желании молиться, при сильной потребности помолиться, уже не сможете. Хотела бы душа помолиться, но сердце черствое и холодное, и будете стоять, как чурка. Молитвою испрашивается помощь Божия, привлекается Божие благословение. Будет человек призывать благословение, и приедет к нему оно, и наоборот, как сказано, «не восхоте благословение и удалиться от него». Да, так-то исповедь, благочестие и молитва необходимы в деле спасения души. Но это еще только внешнее. Это только труды, только подвиги, это еще только листья. Необходимо же принести плоды доброделания. А плоды — суть следующие: кротость, смирение и любовь. На кого воззрю? Токма на кроткого и молчаливого, и трепещущего словес моих. Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем. А далее сказано: «И обрящите покой душам вашим». Если будете кротки и смиренны, не будете ссориться, будете уступать друг другу, если будете благочестивы, во всех заповедях Божиих непорочны, то душа ваша будет покойна, и к вам приидет мир Христов. Мир всяком превосходяй, и покой душевный такой будет, что тогда не будете бояться никакого зла. В церкви часто поют: «Праведник от слуха зла не убоится». Если же мы боимся, беспокоимся и смущаемся, еще только слыша о хотящих прийти напастях, о грядущих бедствиях и зле, то этот страх изобличает нас, что мы далеко не праведники, а грешники, и потому должны смиряться. Если же мы приобретем кротость, будем смиренны, если мир будет в сердцах наших, то тогда исполнится следующее: «Посему узнают все, яко ученицы мои есте, аще любовь имати между собою». Имейте любовь, уступайте друг другу, воздавайте одна другой честь, не себе угождайте. Будьте в любви, деточки мои возлюбленные. И батюшка умолк. Наступила пауза. Некоторые стали спрашивать его о том, как, где и каким образом можно будет его видеть в Козельске и приходить к нему. Батюшка хотя и отвечал, но вскользь и предположительно. Потом он продолжил свое слово: «Все это второстепенное, то есть внешние условия жизни нашей. Все это не важно, все это тоньше паутины, а главное — то, с чего я начал и чем кончаю. Я внимание обращаю, собственно, на души ваши. Главное в деле духовном — в спасении своей души. Постарайтесь, детки, чтобы мои убогие труды ради спасения душ ваших не пропали даром. Повторяю вам, очищайте свои души исповедью. Имейте добрую нравственность или благочестие. Приобретите кротость, смирение, молитву, стяжите любовь. В остальном же во всем, во внешнем, предадимся воле Божией. Ибо воля Божия всегда благая и совершенная. Ни один волос с головы нашей не спадет без воли Божией. Прошу ваших святых молитв, а вас всех, деточки мои, вручаю покрову Царицы Небесной. И батюшка стал всех благословлять. Некоторые плакали о нем, а батюшка ласково сказал: «Вот чудесненькие, ведь я монах, давал обет терпеть всякое озлобление и укоризну, и поношение, и изгнание. И если сие сбывается, если сие терплю, то радоваться подобает, так как совершается чин пострижения на деле, и не унывать надо, а вы слезы распускаете. Сказано: «Радоваться подобает, егда во искушение впадаете различно». Батюшка стал собираться уходить и еще сказал: «Помню, когда я был еще Николаем, батюшка в Арсенофии сказал надо мной молитвенно такие слова: „Господи, спаси сего раба твоего. Буди ему помощник, защити его, когда он не будет иметь ни крова, ни приюта. Аминь“». Мы разошлись. А батюшка через несколько дней перебрался в Козельск на квартиру, где уже помещался оптинский монах Кирилл Зленко, тоже скитский. Для батюшки там нашлась порядочная комната с передней, а для ожидающих еще было место. От нашей квартиры было очень близко. Вечером приходили к батюшке на благословение и сказать, что необходимое. Был уже пост, приходили на исповедь. Одна матушка сказала как-то: «Ей не нравится, что я просила, чтобы сестра, закончившая чтение вечерних молитв, напоминала сестрам не забывать покаяться в соделанных за день грехах». Батюшка тогда ей ничего не сказал. А потом, когда я его спросила одна, как поступать, он ответил: «Как поступала, так и поступай». Во время причащения, поднимаясь на амвон, я сделала земной поклон. Это тоже смутило матушку. Она сказала батюшке в беседе, а он на это: «Если бы сейчас ты увидала перед собой Господа, не пала ли бы ты перед Ним на колени?» Батюшка, когда мы были одни, сказал мне: «У тебя гордость есть. Сказали, что не все хорошо у вас, и ты заплакала. У тебя чувственность особенная. Ничего важного не произошло, а ты считаешь, что ужасное что-то». 23 июля приехала моя племянница из Перемышля. На мой вопрос, какие книги ей читать, батюшка сказал: «У девочки еще формируется ум. Ей вредно читать книги светские, и театр не полезен. Чтобы в страсти не вошло, не было бы того, что с афинянами, хлеба и зрелищ. Вот это опасно». В дальнейшем разговоре батюшка сказал: «Я вообще против высшего образования. Редкая женщина, получив высшее образование, устоит в благочестии. С высшим образованием редко верующими остаются даже лица из духовной академии. Иногда я думаю, вдруг я не в состоянии буду перекреститься, или заболею, или руки будут связаны. А хорошо бы было, если бы татуировкой сделать крест у себя на груди». На это батюшка сказал: «Есть у тебя Иисусова молитва, которую никто не отнимет, и она заменит крест. А насчет татуировки креста мне что-то это не нравится». На исповеди: «Я сомневаюсь, есть ли у меня любовь к Господу. Исполняй заповеди, тогда и чувство придет». 11 августа мы нашли более вместительную квартиру к зиме. В воскресенье мы спросили батюшку, не перебраться ли нам сегодня. Он отвечал: «Не надо в праздник. Праздником надо дорожить, чтить его. Без крайней нужды не надо работать. Этот день надо посвящать Богу, быть в церкви, читать дома и молиться, и посвящать время на добрые дела. Если же для умершего потребуется что сшить, то можно и в праздник при необходимости». И напомнил слова: «Если вол упадет в колодезь». На вопрос о молитве за староверов батюшка сказал: «Только в домашней молитве о них полагается молиться, и только за живых, потому что еще надеемся, что они обратятся. Чтение псалтири представлялся случай читать у старообрядца, есть уже наполовину церковная молитва. О самоубийцах, о молитве за них батюшка привел пример о монахине Афанасии из книги «Подвижники благочестия». Брат монахини Афанасии окончил жизнь самоубийством. Для облегчения его участи старица Пелагия Ивановна Дивеевская посоветовала ей наложить на себя подвиг — затвориться и читать по 150 молитв Богородицы с поклонами. Через 40 дней после такого подвига она увидела во сне брата, и ей было возвещено, что ему после такого троекратного подвига дано освобождение. До того он был прикован цепями к кровавому камню, но блаженства он не получил. При этом другой страдалец произнес: «Счастлив ты, что имеешь таких молитвенников».